Вы читаете, вы внимаете, вы открываете для себя пророческие книги, потому что, открывая их, вы погружаетесь не в историю, вы погружаетесь в ожидание спасения в Духе Святом. И когда вы прикасаетесь к благодати Святаго Духа, вы начинаете чувствовать вот это биение человеческого сердца, ожидающее явление Бога. И когда вы почувствуете, это поможет нам всем пережить радость встречи с ожидаемым Богом, пришедшим к нам, приходящим к нам в первую очередь в своих святых дарах. Но одно вот известное пророчество, связанное с Рождеством, я все-таки позволю себе напомнить. Его все знают. Все знают, именно поэтому я о нем скажу. Это книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. Можно сказать, что оно перекликается с тем самым первым пророчеством, первым обетованием, с которого мы начали наши вот эти рождественские беседы. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Эммануил по-еврейски «с нами Бог». Мы знаем, что и рожденного в вертепе младенца нарекли Иисус. И здесь Эммануил не личное имя, не то имя, которым нарекают человек. Эммануил – это обозначение того, кто будет рожденный девой младенец. Тот, про кого скажут «с нами Бог». То есть рожденный девой ребенок, он будет Богом. Вот так вот прикровенно и в то же время совершенно ясно говорит пророк Исаия. Некоторые спорят о том, что какое там слово стоит, женщина там стоит молодая или дева на еврейском, в еврейском тексте. Это не имеет значения по существу. Ведь если бы женщина родила ребенка, то какое же в этом знамение? Какой в этом знак? Никакого. Женщины ежедневно рождают детей. Ничего особенного в этом нет. Но вот когда дева рождает ребенка, причем может стоять и женщина в иврите изначально, могла стоять, но оно стоит совершенно особым смыслом, потому что именно слово «женщина» стоит в третьей главе книги Бытия. Семя женщины. О нем говорится. И тут Исаия говорит о том же, он говорит, вот оно, скоро будет уже, недалеко, семя жены родится, и ему нарекут имя Эммануил. То есть скоро придет ожидаемое семя жены, но знамение в том, что это семя будет от девы. Хотя никто не будет этого знать, потому что во времена земной жизни Иисуса Христа никто не знал, что Мария – дева. Для всех он был сыном Иосифа. Не знали тайны его рождения, только потом уже, когда сошел Дух Святой и стали писаться Евангелия, эта тайна была открыта. И для всех это стало знамением в тот момент, что действительно, раз такое случилось, то вот это не просто человек, это Бог. То есть Бог, творя мир, замыслил дивное. Он замыслил спасти человечество самим собой, в самом себе, через себя самого. Создавая человека и понимая, как человек согрешит, Бог решает сам стать человеком, разделить с человеком всю его жизнь, чтобы никто на страшном суде не смог ничего сказать ему, ибо он знает жизнь человека. Он разделил всю жизнь человека, оставшись верным каждой заповеди Божьей, и тем самым подтвердил, что можно прожить в самых ужасных условиях, и исполнить всю волю Божию. Но пришел Он для того, чтобы обличить нас своей неспособности, а чтобы протянуть нам свою руку. Вставай и пойдем. Мне не важно, какой ты и на каком уровне нравственности или безнравственности ты находишься. Просто дай мне свою руку. Дай и пойдем. Я как разбойника приведу тебя в рай. Мне не важно, кто ты и какой ты. Мне важно просто тебя спасти. Потому что и ради этого я стал человеком. Пойдем со мной. И последнее, на чем хотел бы остановиться, не проходя мимо, это несколько пророчеств из книг пророка Иеремии и пророка Иезекииля. Они говорят о том, для чего, собственно, придет Господь Иисус Христос. Для чего это надо? Радость? Да. Полнота? Да. Но что должно произойти с человеком после того, как явится Христос? Это нам важно, чтобы не только завершить некую нашу рождественскую тему и порадоваться тому, что же наконец произошло с нами, и пережить это изменение, стоя у вертепа, в котором изображен лежащий младенец. А может и не изображен, а может просто оказаться в Духе Святом у этого вертепа, ибо весь этот мир – это вертеп. И в этом мире до сих пор сияет свет Христова Рождества. И стоя перед этим вертепом, мы можем прикоснуться к этому свету и увидеть свет, и поклониться свету. И наша правда, поклоняющаяся свету, встретится с милостью, изливающейся на нас, и мы увидим, что с нами произойдет в тот самый момент, ибо ради этого изменения и пришел Христос на землю. Вот книга пророка Иеремии. «Я обложу тебя пластырем, я исцелю тебя от ран, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так, говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему, и вознесут на них благодарение и голос веселящихся, и умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены, и будет вождь, его из него самого, и владыка произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собой приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Бог. Это очень интересно, это через все пророческие книги, вот это выражение, почти фразеологизм постоянно проходит. Вы будете моим народом. А сейчас это чей народ? В то время, когда Иеремия говорит эти слова, ведь мы что же называем Израиль народ Божий? Как же так? Это же народ Божий. Он говорит, нет, вот когда будет вождь, который приблизится ко мне, причем приблизится не с пустыми руками, а с чашей, наполненной собственной кровью, то я исцелю этой кровью ваши раны. Я исцелю этим пластырем все ваши язвы. Я уврачую вас, и вы будете моим народом. Значит, сейчас мы еще не народ? И я буду вашим Богом. Значит, сейчас, во времена Иеремии, это еще не так? Что же значит быть народом Божьим? Вот дальше, в следующей главе, пророк Иеремия пишет. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Это единственное место в Ветхом Завете, где употребляется это выражение. Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя и оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить «познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину боли». То есть быть народом Божьим – это значит, когда заповеди Божьи написаны не на внешнем носителе, ни на скрижалях, которых надо узнавать, ни на свитках, которые надо читать, а вот здесь, на сердце. Они не повелевают мною: «Эй, ты, недостойный раб, иди и делай, как тебе говорят». Это так было до того, как пришел Христос. И как может быть народом Божьим народ, которому надо покрикивать, еще иногда и палкой похлестывать, чтобы он шел и делал. Это не народ. Как и говорит Господь, что вы народ жестоковыйный, вы не мой народ. Если бы был мой народ, вы бы слушали меня. А вы постоянно упрямитесь. То есть быть народом – это когда заповеди прорастают изнутри. Когда я иду в магазин, оказываюсь в храме. Когда я стою, чтобы смотреть телевизор, а очнулся за молитвословом. Когда я пошел, чтобы убить человека, а вместо этого реву у него в коленях, валяясь и прося прощения. Вот что такое народ Божий. Когда женщина садится на корабль, чтобы грешить, а оказывается в пустыне, где кается в своих грехах. Когда человек пошел, чтобы совершить убийство, а оказался в монастыре и стал столпником. Когда человек пошел в армию, оказался в пустыне и прожил там 70 лет. Вот что такое мой народ. Человек думает: пойду-ка и сделаю то-то и то-то. Куплю-ка себе новую яхту. Идет и строит храм. Потому что заповеди прорастают изнутри его сердца. И он не может этому сопротивляться. Ему кричат: что ты делаешь? Дурак, болван, идиот, очнись. Он говорит: я не могу иначе. Он говорит: почему не можешь? Ну зачем? Ты же губишь свое здоровье. Ты лишаешь себя собственного. Он говорит: я не могу. Потому что в моем сердце полыхает огонь. Я не могу. Как Иннокентий Сибиряков, известный русский благотворитель, меценат, построивший немало для нашей страны и, в конце концов, все оставивший, ушедший на Афон, богатейший человек. Или Серафим Вырицкий, который тоже был миллионщиком. Но все эти миллионы для него были ничто. Он только тратил их на благотворительность, на храм и не мыслил себе другого расходования. У него даже в голове это не помещалось. Он не боролся с помыслом, в том смысле, в котором мы говорим бороться. Он не думал, что мне лучше, купить новую, скажем, сервиз или построить храм для какого-нибудь бедняка. У него не было сомнений. Он знал, что если нужно строить дом для бедняка, надо строить дом. Если пришли, попросили деньги на храм, надо дать храм. Вот. Он всегда находил, кому давать. Его никто не принуждал. Это росло, как дерево из недр его сердца. Почитайте любое житие подвижника. Почему Антоний ушел в пустыню? Потому что захотел. Почему он оставался там, несмотря на то, что были искушения? Почему? Потому что захотел. А ведь его там бесы там мучили же, а? Мучили же, да? А ему было все равно. А Георгий Победоносец почему пошел на мучение? А Екатерина, известная мученица, именем которой город наш назван, почему пошла на мучение, что ей было мало? А девочки три, вера, надежда, любовь, чего искали? Откуда это? И кто-то требовал от них что-то? Кто-то пришел и сказал: их смотрите у меня. Если поклонитесь идолам, я вам покажу, где раки зимуют. Было такое? Не было. Это мы потеряли Вот это самая принадлежность народу Божьему. И мы говорим ребенку, вот ты делай так, а ты делай так. А ты сейчас постись, а ты сейчас молись, а ты сейчас читай, возвращаясь ко временам Ветхого Завета. Христос прорастает изнутри. Слово Божье прорастает изнутри. И в этом есть суть Нового Завета. Потому что слова его записаны не где-то там, а в скрижалях. Если их там нет, то ничего не сделаешь. Но как их там нет, если все мы родились от воды и духа? И дальше он говорит, уже у пророка Иезекииля, продолжая эту тему, «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и узнают, что я Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не будут уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». То есть быть народом – это иметь заповеди Божьи внутри себя, которые излились в нас Духом Святым. Когда излились? В день нашего крещения. Когда священник, помазуя нас миром, говорил: «Печать дара Духа Святаго». Он излился, Дух Святой на нас излился, и вместе с ним и излились все эти заповеди, потому что все заповеди, суть заповеди – Дух. «Дух мой даю вам», – говорит Христос, – «мир мой даю вам, не так, как мир». И приняв этот Дух, мы и становимся народом Божьим, потому что Бог и человек становятся единым. Единство с Богом – вот что такое народ Божий. Кто этот народ Божий? Церковь. Церковь и есть новый народ Божий. Церковь не как собрание тех людей или собрание этих людей, собравшихся здесь или собравшихся там. Церковь – это люди, на которых излился Дух Святой. И они обрели внутри себя заповедь. И не могут с ней справиться, потому что она влечет их за собой, к себе. Они идут и делают то, что велит им сердце, и по-другому поступить не могут. И они понимают, что они едины с Богом и не могут Его предать. В этом залог мученичества. Они не могут отречься. Вот великие 40 мучеников севастийских, великие воины, храбрейшие из храбрых. И они ничего не могут сделать, когда от них требуется отречение от Христа. Они не могут сопротивляться, хотя легко могут перебить стражу, уйти в горы, убежать, скрыться, создать там какую-нибудь свою общину, жить, молиться, поститься. Нет, их Бог влечет к страданиям, и они идут на них, хотя легко могут от них избавиться. И сплошь и рядом, когда Иоанн крестьянки, ну, прибегают и говорят ему: «Спасайся, тебя сегодня ночью возьмут». Он говорит: «Я знаю, потому и сижу». И ждет. Почему? Что тебе мешает уйти? Как я от Бога своего убегу? Он меня зовет идти за собой. Я не могу уйти. Или женщина, которая, вспоминает митрополит Антоний Суржский, прибегает в годы гражданской войны в доме, где живет жена белогвардейского офицера, говорит: «Спасайся, за тобой вышли. Тебя хотят расстрелять, как жену белого офицера». Он говорит: «Куда я пойду? У меня ребенок на руках, а другой маленький. Куда я убегу с ними? Меня все равно поймают». И эта женщина, молоденькая девушка, прибежавшая, говорит: «Беги, я скажу, что я – это ты». Она зачем это делает? Ведь никто про это никогда не узнает. Что влечет ее к этому поступку? Кто ей прикажет умереть вместо другого человека? Кто посмеет это сделать? Так делает Христос, прорастающий из недр нашего сердца. И Он влечет в нас к тому, что мы делаем. И только надо набраться веры в то, что все это уже свершилось. И благодать Святаго Духа пролилась на нас в день нашего крещения. И Христос родился внутри нашего сердца в день нашего крещения. И заповеди Божьи высечены силой Духа на стенках нашего сердца. Все это уже есть. Просто нам никто об этом не сказал, когда мы крестились. Никто не сказал потом, когда мы уже жили. И мы только сейчас, спустя 20-30 лет после крещения, начинаем осознавать, что же с нами произошло в тот день. И именно в этом разница между мучениками и преподобными первых веков и нами. Они-то знали, что с ними произойдет. И поэтому сердце их было открыто, и там звучал голос Божий. А мы не знаем. Мы крещение приняли, а продолжаем жить, как привыкли жить. А Бог не может сломать нашу волю. Он не может разрушить. Он потихоньку, как травиночки сквозь асфальт, прорастает через сквозь наше сердце, постепенно разрушая корку, окутавшая его, и до нас начинает доходить, что внутри-то нас жизнь. И эта жизнь нам не принадлежит, потому что родилась она не от папки и мамки, а от Бога. Ну и последнее свидетельство. Книга пророка Иезекииля тоже. «И раб мой Давид», то есть сын Давида, Христос, «будет царем над этим народом и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вот этот завет, новый завет, когда народ Божий будет руководиться, водиться сыном Давида. Мы говорили про это, кто такой сын Давида. Обещанный Мессией, Сын Божий, Христос, Царь наш и Пастырь наш. И этот завет будет вечный. Не будет ничего другого. Все уже свершилось. Мы живем во времена, когда Бог с нами. И мы Его народ. А быть Его народом – это не значит иметь в голове некую картинку, идеологическую, представление какие-то. Быть народом Божьим – это значит жить одной жизнью с Богом. Как мы постоянно говорим, молясь словами молитв ко святому причащению. Что мы говорим? «Ты во мне, и я в тебе». Это и быть, это и значит «я твой, а ты мой». «Я твой народ, а ты мой Бог». И когда мы это произносим, тогда мы входим в новую тайну этого народа, что все мы соединены, не только каждый из нас с Богом, но все мы одно целое в Боге. Каждый соединен с каждым. Мы не просто называем друг друга брат и сестра, хотя называем, но дело не в названии, а в том, что мы действительно являемся одним целым. И мы способны это почувствовать, если только вспомним, что наше сердце – престол небесного Царя. Наше сердце – вертеп, в котором лежит канувший туда младенец Иисус, Спаситель мира, Сын Божий. И из этой пещеры нашего сердца Он никогда больше не выйдет.